Доска почета.
Наверное, это впервые, когда не то чтобы доказала, но и всем тем, что происходило вчера, премия «Национальный бестселлер» всех убедила в том, что она абсолютно не ангажирована. Действительно, интрига держалась до самого конца. И вот сегодня у нас один из людей, которые вошли в короткий список, это Михаил Ладнобибл со своим романом «Очередь». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы единственное, кому пришли, это к нам. И искренне в какой-то момент я даже начала держать кулаки и подумала, да, этот человек получит премию. Но голоса разложились практически поровну до определенного момента, пока Сергей Носов не проголосовал за Леонида Юзефовича. Книга «Зимняя дорога» прекрасный совершенно роман.
Леонид Абрамович, кстати, в этой студии рассказывал нам
буквально недавно, и мы говорили и о премии, и о том, насколько возможно получить ее вторично, но не могу, к сожалению, скрыть своего личного разочарования, не потому что я не люблю этого автора, я его обожаю, считаю, что книга его одна из лучших за последнее время вышедших, но тем не менее я надеялась, что он получит премию «Большая книга», и это было бы наиболее, как мне кажется, логично. Но вот, что называется, карты кинуты, и уже судьба распорядилась иначе, с чем мы, собственно говоря, поздравляем Леонида Абрамовича,
да,
и, безусловно, поздравляем Михаила Ладнобибла с тем, что он попал в шорт-лист такой премии, которая, собственно говоря, надеюсь, все-таки даст дорогу книге. Но вопрос у меня первый. Перед тем, как мы с вами сидели, вот, кстати, меня очень приятно удивило, что вы и на премию пришли с мамой, и к нам сюда на Фонтанку пришли с мамой. Я думаю, что это неожиданный выбор. Почему именно мама поехала с вами?
Ну, дело в том, что моя сестра, она сейчас работает на Дальнем Востоке. Она живет с мамой, ну, в Подмосковье. И она решила, что мама давно не видела... Ой, не то, что давно, она вообще не видела Санкт-Петербург, «Белые ночи», и это надо как-то совместить. И я думаю, что, ну, в принципе, это логичный и рациональный ход. Как вы думаете?
Расскажите нам тогда, где вы живете, где живет мама. Мы ничего не знаем про Михаила Ладнобибла. Мы знакомимся вот буквально в прямом эфире. Открывайте нам тайны свои, ну, конечно, до той поры, до которой сочтете нужным. Ваше появление наделало много шума, и какие-то из тех реплик, опасений и предположений, которые возникли, мы, конечно, сегодня разберем. Давайте по порядку. Михаил Ладнобибл откуда?
Вы родились в восточно-германском Лейпциге в начале 60-х годов, что уже, например, у меня вызвало массу вопросов. Каким образом в 60-е годы можно было родиться в Лейпциге?
Ну, дело в том, что мой отец — сержант-сверхсрочник бронетанковых войск. Он там служил, мать приехала к нему. И так получилось, что в этот момент я и родился на территории Германии.
А как часто вам задавали вопросы, почему так получилось, что родились вы в Германии? Задают ли их по сей день?
Ну... В принципе, наверное, не очень часто. Наверное, нет, не часто.
Вот интересный такой факт. Вы закончили мастерскую прозы в Литературном институте имени Горького. Каким образом вы пришли к тому, что все-таки хотите заниматься литературой?
У нас на семинаре был один человек, зовут его Махмудыч. Он говорил, идеи висят в воздухе. То есть есть некоторые моменты в нашей жизни, которые как бы висят в воздухе, и которые такое чувство, что висят они невидимо. Ну, а это как бы раздражает, и думаешь, надо их вот, ну, надо их запечатлеть, сделать зримыми. И они очень важны. Я и сейчас считаю, что тема очереди гораздо важнее и страшнее, чем тема Аглаи Топоровой.
Ну что ж, спасибо за мнение, но меня вот интересует даже не это, а скорее то, что, ну, как сказать, мы все, в принципе, так или иначе грамотные. То есть мы можем без ошибок написать 2, 3, 4, 10 предложений.
Не всегда, ну, бывает, конечно.
Я говорю, надеюсь, она с тобой присутствующая.
Исключай меня.
Но, тем не менее, мне, вот, например, никогда не приходило в голову заниматься литературой, хотя я вижу... И вот то, о чем вы говорите, все эти идеи, даже не эти идеи, ну просто достаточно идей для того, чтобы писать. Очень много того, что задевает, то, что делает больно, то, что хочется вскрыть и рассказать. Но что еще, помимо, вот, так сказать, тех идей, которые веют в воздухе, заставило заниматься литературой?
Ну, дело в том, что уже помянутая мама, она... с младенческих лет пыталась сделать из меня вундеркинда, то есть там чтение там с бессознательного возраста и прочее. Ну и потом это, видно, видимо, запустило какую-то реакцию, которая, ну, наверное, до сознания. То есть я на этот вопрос ответить не могу, потому что на самом деле заниматься литературой очень глупо, бесперспективно, невыгодно с материальной точки зрения.
Ну, смотрите, если бы вы получили эту премию, то, в общем, вполне 750 тысяч рублей — это выгодно материально. Ну, раз приехал, получил.
За 16 лет?
Ну, если мы даже разделим на 16 лет, вы же помимо этого еще чем-то занимались.
Сколько вам еще должны премии за 16 лет? Возникает встречный вопрос. Давайте попробуем.
Во сколько вы оцениваете свой литературный труд?
Ну, дело в том, что эта книга... Я ее издал за свой счет, начиная с денег и кончая корректурой. Понимаете, корректурой. То есть я и вычитывал сам ошибки грамматические. То есть это все я сам делал. Потом мы сидели с ребятами и говорили, шутили. Ну и за сколько ты ее продал? Ну я говорю, я бы продал ее за 36 600 рублей. Ну, мне сказали, ну, никто ж, конечно, не купит. Ну, я теперь тоже понимаю, что никто не купит. Она в количестве 50 экземпляров была.
Естественно, поэтому никому не досталось.
Неужели до сих пор нет уже нормального предложения?
Вот, я сейчас как раз и хочу спросить. Вот смотрите, шот-лист — это уже не то слово, насколько уважительно. И потом еще не просто шот-лист, а с хорошим таким отрывом от других. То есть, в общем-то, шанс победить был очень велик.
Ну, сейчас издательство «Время» планирует ее издавать. Каким тиражом, я не знаю.
Ну, это же уже хорошо, что планирует издавать.
Да, конечно.
А хорошо это для вас с какой точки зрения? С точки зрения материальной или с точки зрения все-таки того, что вы очень хотите донести это до людей? Просто мало кто читает рукописи у нас.
Ну, во-первых, конечно, чтобы с точки зрения донести, потому что я-то, в принципе, работаю садовником, и я знаю прекрасно, что... За физический труд платят 10-кратно или 100-кратно больше, чем за умственный. То есть я просто прихожу и переваливаю из горшков 0,5 растения в горшок 1 литр. И за это я получаю очень приличные деньги.
Вам
это
нравится?
Это смотря чей горшок, здесь надо выяснить, потому что у меня тоже есть опыт работы с озеленением. И если ты работаешь, не знаю, там в зеленхозе, то это один расклад. А если ты ходишь между туй, которые заботливо высажены по указанию перста человека обеспеченного...
Вот там я и хожу.
Вот там вы и ходите.
Да, я работаю с садовником в субтропическом парке.
Расскажите нам, пожалуйста, об этом. И есть ли здесь какие-то моменты пересечения ваших литературных трудов, да, и трудов вот с этим пластом, с этими людьми, с этими растениями, с этой землей? Есть тут какие-то вещи, которые, не знаю, одна другую питают?
Нет, пересечений нет, потому что очередь писалась на высоте вот это 2000 метров над уровнем моря на Кавказе, где, когда я работал на биостанции в зоне покоя Всемирного природного наследия Западный Кавказ. То есть я 2 месяца дежурил, а 2 месяца был дома. То есть 2 месяца я был вообще в отрыве от людей. Только по рации связь была. Ни интернета, ни телефона.
А ничего. За какое время вы написали очередь?
Ну вот, в общей сложности 16 лет.
За 16 лет?
А ну ничего, этого... Гёте вроде и больше писал.
А до этого у вас были короткие публикации, да, в каких-то журналах? А что это был за текст?
это парадоксы. Ну, это такие вроде как эссе на страницу 4-5 страниц.
Ну, одно дело написать 4-5 страниц, а другое дело огромный роман. Каким образом вот вы подумали, что вы готовы к этому? Или, ну, мне кажется, это совершенно разные вещи.
Ну, тут вопрос, мы возвращаемся к вопросу о мотивировках. То есть есть представление, что человек либо стремится к славе, либо к деньгам, либо к самовыражению. Да? Есть, тут мы наблюдаем все это вместе, конечно, потому что я этого не чужд. Но тут самое главное — это исследование. Очередь — это исследование. То есть там исследован один вопрос, очень важный. Я бы мог о нем сказать сейчас одним словом, и всем бы стало все понятно. Но говорить я не буду, потому что вся эта игра в поддавки мне надоела. Когда вот эти, ну, якобы вопросы, якобы ответы. Очередь — это головоломка.
Слушайте, ну тут такая интересная штука, что вы вообще своим появлением создали всем головоломку. Разные тут ходили слухи, все озвучивать не будем. Ну вот, например, критик Лев Данилкин вдруг неожиданно взял, выдвинул вас на национальный бестселлер. Вы говорите, что вы не знаете даже, не видели никогда. Сам он на церемонию не явился.
Спросить у него не получилось.
Не получается, да, у нас спросить. А так бы мы и спросили. Вот как вы думаете, чем заинтересовала Льва Данилкина ваша рукопись прежде всего?
Вот на этот вопрос я ответить не могу. Я его совершенно не знаю. Я только, ну, поскольку этот вопрос задается чаще всего, и Лев Данилкин интересует аудиторию гораздо больше, чем сама очередь, я попытался разыскать тут какие-то хвосты. Получилось так, что среди тех, кто читал «Очередь», ну, во-первых, первые, кто ее признал, это была моя сестра родная, еще в рукописи. Потом наступила эпоха молчания. То есть у всех был такой вид, что вообще непонятно, ни ребенок, ни зверушка, ни лягушка, а неведомо зверушка. Потом ее прочитала Вероника Кунгурцева, писатель такой. И вот она, поскольку Лев Данилкин писал о ней всякие критические отзывы, отправила ее ему. И он ее уже прочитал с ее подачи. А вот чем она его зацепила, этого я не знаю. Я с ним не знаком и не общался.
А вы знаете, что ходит такой слух, что эта рукопись принадлежит не вам? Как вы его можете прокомментировать?
Я тут хочу...
Мы не собиратели слухов, но тем не менее.
Нет, это на самом деле наоборот интересно. Я хочу тут привести одну вещь, одну параллель. А вот Солженицын в одно время говорил, что «Поднятую целину» и «Тихий дон» написали разные авторы. Для меня это настолько смешно, потому что это совершенно одна рука. Другое дело, что там политика, идеология одна в Тихом Доне, а, ну, там, против большевиков или за большевиков. Но художник там один. Поэтому, я не знаю, если кто-то сомневается в моем авторстве, очень просто взять мой электронный адрес, который просто находится в поисковике, и вступить со мной в переписку. И по этой переписке понять, тривиально мыслю я или нет.
Вот так вот. Смелое предложение. В ответ на всю критику и вот это вот шептание Михаил Однобибл сделал сегодня серьезное заявление в прямом эфире «Фонтанка офис». Кому не нравится, пишите мне.
Разберемся.
Я вам разъясню. Кстати, коль скоро мы заговорили про контакт с аудиторией, вообще вы активно общаетесь с теми, кто вам пишет. Судя по тому, что вы сказали, вы часто любите быть в тишине один, да? Вы говорите, что месяцами можно жить где-то там, где даже интернета нет. И в этой связи, насколько вы активный интернет-человек, как вас там найти или только по электронной почте в переписку вступить?
Однажды я месяц под псевдонимом посидел в Фейсбуке. И, в общем, все было прекрасно, на самом деле, но я понял, что, ну, энергии он отнимает очень много. То есть тут надо выбирать. Поэтому, поэтому по электронной почте.
Контролировать себя и как-то ограничивать собственное «я» самостоятельно не получается, если ты на территорию Фейсбука заходишь? Там. Вы все говорите, что он отнимает много времени. Настолько интересно, и поэтому он отнимает столько времени? Или человек настолько слаб, чтобы заставить себя сопротивляться этому интересу?
Мне очень трудно просто формализировать, не относиться формально к отношениям с людьми. А встречаются занятные такие типы, и ты, они на тебя затягивают просто.
Ну, например, вот что конкретно вас заставило отказаться от Фейсбука после месячного эксперимента и присутствия там под псевдонимом?
Ну, там была такая барышня, не буду я ее называть. Угу. Она мне понравилась. А потом я подумал, а какая в этом перспектива?
Ну как, перспектива — это как раз с барышней, по-моему.
Ну, живет она в Гамбурге, дети у нее.
А вы в Лейпциге родились.
Ну да, ну это просто куда-то никуда.
То есть конкретная одна неудача вас заставила вообще отказаться от этого инструмента общения? Ведь можно общаться там не только с барышней, правда же?
Не, вот я сейчас не ошибусь фамилии, не знаю, Цукерман, что ли, да?
Цукерберг.
Цукерберг, да?
Марк.
Вот. Вот этот человек, он занимается какой-то своей, допустим, там, скажем так, бизнесом или еще чем-то. Мне какое до него дело? Вы хотите его поддерживать? Поддерживайте.
А вы не поддерживаете в этом смысле никого?
Я просто не хочу, чтобы на мне делали какие-то деньги.
Подождите, деньги можно делать разные. Есть деньги, напечатанные там Европейским банком, а есть деньги Центробанком Российским напечатанные. Если, условно говоря, в кавычках Усманов и ВКонтакте, то это ваш вариант?
Не, а меня нет нигде ведь.
Нет нигде. Через запятую и Фейсбук, и ВКонтакте, и прочие соцсети идут лесом.
Только электронная почта?
Да.
Угу. Понятно. Этот момент мы разъяснили. Хорошо.
А вот можно я тогда прямой вопрос задам? А почему вы в черных очках? Извините, что я так...
Ну, дело в том, что у меня это было еще, как бы сказать... Но у меня все-таки есть достаточно много одноклассников. Достаточно много родни.
Так.
Причем, ну, отношения непростые. И вчера вот на церемонии, то есть это она же в интернет выкладывалась.
Да, прямая трансляция была.
Ну да, то есть было достаточно много людей, которые мне ясно давали понять, что шел бы ты со своей литературой куда-нибудь лесом. Ну а теперь чего? Теперь я должен их в объятия, что ли, принимать?
И черные очки в этом смысле какую функцию несут? Они вас защищают?
Просто, чтобы не узнали, и все.
А.
То есть вы думаете...
Ну, фотографии, я имею в виду.
А, ну это, знаете, это такое, получается, такой про шпионский роман. Я надену бороду и черные очки, меня никто не узнает.
Да. Может быть, это иллюзия, конечно.
Именно по этой же причине вы скрываете свою, так сказать, настоящую фамилию, да? Или есть еще какие-то причины?
Ну, вообще, в принципе, главная причина, что надо бы внести в Думу такой законопроект, чтобы ни один из авторов не смел бы упоминать свою фамилию. Потому что существует текст, а когда вступают какие-то тусовочные отношения, вот, ну, я с тобой друзья, мы с тобой друзья, там, туда-сюда, там, это уже начинает как-то искажать восприятие этого текста. То есть у нас получается, что плохие тексты становятся хорошими, хорошие плохими, там, и прочее.
Исключительно из-за конъюнктуры, да, такой вот,
ну, да,
местечковый, что называется. Из-за тусовки. А вот как вы считаете, результаты нацбеста, они как-то зависят от этой тусовки? Вот давайте возьмем именно вот этот нацбест 2016.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что меня очень порадовал этот нацбест. Вот лично господин Левенталь своей вот порядочностью, вот, ну, во-первых, в чисто организационных вопросах. Мы с ним не виделись, не здоровались за руку вообще, и я знаю, что ему не нравится очередь. При этом он исключительно аккуратен и пунктуален был во всех денежных и прочих там каких-то делах. И вот тут я просто... Мне очень понравилось.
Можно я к псевдониму вернусь? Псевдоним — это вещь, которая в какой-то момент у человека появляется. Вот можете вспомнить ситуацию, при которой вам первый раз пришлось подумать, как бы себя назвать, чтобы не выдать настоящую фамилию? Что тогда произошло? Сколько вам было лет? С чем это было связано?
Да, произошло это достаточно недавно. Просто я считаю, что все-таки литература — дело соборное. Ладно, что я издавал это на свои деньги, это бог с ним. Но когда я искал редактора, потому что у очереди очень много недостатков, которые, в принципе, надо исправлять, конечно. И могли бы быть они исправлены раньше, если бы я нашел матерого редактора. Потому что редактор нужен матерый. Редактор хиленький, это я и сам могу. Вот. И когда я не нашел матерого редактора даже за деньги, то я взял псевдоним «Однобибл», чтобы просто, ну, от ожесточения, что ли.
А
чтобы...
вот раскройте нам смысл, какой вы вкладывали в этот набор букв «Однобибл». То есть один роман и все, и дальше вы исчезнете, или здесь другой смысл?
А какой набор, какой смысл в наборе «Мономах»?
Я боюсь, что я не отвечу на этот вопрос, потому что я не знаю.
Ну,
но вы же сами себя называли, вы же себя не назвали «Мономахом», да? Вы же все назвали «Однобиблом».
Ну, «Мономах» — это было бы слишком пафосно, конечно.
Подождите, еще может быть все впереди.
А подождите, вы же еще до этого печатали в журнале, как вы сказали, нечто похожее на эссе. И печатали их тоже под псевдонимом.
Да.
Какой был псевдоним тогда?
Георгий Бархударов.
Но он вас не устроил. Вы решили все-таки...
Ну, потому что это уже разные вещи. Тот человек, он, в принципе, вот, который создавал «Парадокс», он умер уже. Я уже другой. Мне на самом-то деле очень много лет ведь.
А сколько, если не секрет? Мы ничего не нашли по вашей биографии?
Мне 53 года. В этом возрасте мой отец уже умер. Так что я, в общем-то, уже заживаю какой-то чужой век.
Ну, по нынешним временам это все-таки, ну, не так и много.
Ну, поэтому... хорошо.
Даже средний возраст жизни у нас, по-моему, последние 15 лет в районе 57 держался. Так что, Михаил, рано, вы так грустно на этот счет, мне кажется, высказываетесь, переживаете. Друзья, нам надо сделать небольшую
музыкальную паузу.
Да,
давайте сделаем паузу. Естественно, как всегда, по выбору нашего гостя. И первое, что он выбрал, Колечка, подскажи нам, пожалуйста.
Исполнитель называется Алай Оли, а трек называется «Воруй, убивай». Расскажите, Михаил, почему мы эту историю сейчас услышим?
Да мне ее дочь подсказала.
Угу. Дочь подсказала. Отличное пояснение. Дети, они вообще умеют порадовать родителей.
Воруй и убивай.
Воруй и убивай. Алай Оли. Я напомню, что у нас Михаил Однобибл в прямом эфире. Мы будем с ним беседовать сразу после новостей. Продолжать беседовать. Ваши вопросы, друзья, присоединяйтесь. Загадочный гость. Есть что спросить. И это человек, который многих удивил. И, можно даже сказать, переполошил нацбест в этом году. Но триумфатором в полном, да, в смысле, не стал. Не значит, что не станет.
Доска почета.
Ну, во-первых, вопросы уже поступают. Напомню, у нас один из финалистов нацбеста, Михаил Однобибл. Роман «Очередь» он написал. За него получил 2 голоса. И лишь на 1 голос обогнал Леонид Юзефович. Так, вопросы зачитываю. Влиял ли Кафка на ваше предпочтение в литературе и в том числе в современной? Ну, тут много о Кафке говорилось в связи с вашим романом, поэтому вот вопрос понятен мне.
Секунду, Михаил. Кафка повлиял, эта фраза не дошла до сознания наших пользователей. Дубль 2.
Да, Кафка повлиял. Случилось так, что я случайно взял в магазине его книгу, не знал про него. Открыл ее, просто стал читать и провалился. Ну, это было давно, конечно. Но Кафка повлиял, да.
А кто тогда еще повлиял из современных авторов? Вот просто до того, как мы вошли в эту студию, я вас спросила, кого из короткого списка вы еще читали? Вы сказали, никого не читал. И, в общем, ну...
Вы вообще читаете много?
Да.
С чтением я попал в определенную ловушку. Дело в том, что сейчас... Библиотеки, они совершенно изменились. Раньше ничего нельзя было достать. Теперь никто ничего не читает, и поэтому в библиотеках огромное количество, включая сельские библиотеки, всего. Всемирной литературы, там переписки там какого-нибудь Толстого, там рассказов всяких, мемуаров. И то есть я, когда захожу в библиотеку, я не знаю, я как... У меня глаза разбегаются, я все начинаю листать, нюхать. Причем сам год издания тоже важен.
Запах меняется от года издания.
Да.
В лучшую сторону. Чем ближе к нам изданно, тем хуже или лучше?
Тем хуже.
Тем хуже, так.
И я начинаю читать, 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 и поэтому я просто не добрался до этого, вот, до современной литературы, не по злобе, а просто потому, что я застрял вот в этой библиотеке, где все оказалось доступно, а в советское время многое было недоступно.
А как вы сейчас ориентируетесь? Кого читать, кого не читать? Вот мне казалось всегда, что нацбест, предположим, это один из ориентиров для читателя. Вот хотя бы шот-лист, когда читаем, то уже понятно, что это книги, ну, как сказать, не просто достойные, а рекомендованные к прочтению.
Ну, вы знаете, тут есть определенный момент все-таки профессионализма. То есть, ну, я ж не совсем читатель, понятно, как это Чукча говорит. То есть я, когда читаю абзац...
Уже
я читаю...
понятно.
Ну да. Я же не хочу никого обижать.
Ясно. Не будем никого обижать. Вот знаешь, что мне предложил Михаил во время того, как мы музыку слушали? Историю рассказать, как его чуть не съел медведь.
Вот это интересно, давайте.
Предлагаю послушать.
Где это было, сразу нам географическую точку обозначьте, мы себе карту представим.
Это было, значит, вот на Западном Кавказе. Это Мостовской район, биосферная станция. Ближайшие горы там, скажем так, Алоус, Трю.
Это какая республика, какой край, какая
это
область?
Это Краснодарский край.
Краснодарский край.
Да. Вот. Но это вот просто, я так шутя говорю, к тому, что на историю литературы влияют и медведи. Ее пишут и медведи тоже по своим каким-то непонятным, в общем-то, резонам. Потому что,
на какой странице очереди искать медведя? Подсказывайте.
Нет, там не было. Дело в том, что если бы он меня тогда съел, то никакой очереди бы не было.
Это совершенно как логичный факт.
Это факт, да.
То есть, а вот почему, если вот мне эту историю рассказали, вот поскольку я человек, ну, вхож в эти дебри, и я знаю повадки зверей, если бы мне ее рассказали, я бы счел, что это брехня полная.
Так.
Потому что это невозможно. То есть мне напарник приходит и говорит, там... Янтовидная собака спит в корнях пихты. Пойдем, говорит, ее посмотрим. А это было это 8 марта 2010 года. Это называется «Встретили международный женский день».
Да.
Пойдем посмотрим, говорит. Ну, я говорю, пойдем посмотрим. Ну, мы туда пошли, а оказалось, что в пихте, вот под корнями, видимо, у нее в стволе было дубло, которое распространялось вверх от земли. И нам казалось, что под корнями очень маленькая ямка. А на самом деле она была там не маленькая.
И это была не енотовидная собака.
Это была не енотовидная собака. И то есть, когда мы начали ее смотреть, раздался такой взрыв. Ну вот этот снег, он просто вылетел. Она сначала вылетела на этого самого на напарника, он заорал, она потом на меня. Я был в снегоступах, а они назад не ходят. Я упал и, падая, стукнул ее по черепу фонариком, который был привязан. Я, конечно, не такой смелый, просто, ну, это инстинктивно.
Так.
Но когда она... И она вдруг убежала. Но когда она убежала, мы обнаружили там, в этой берлоге, медвежонка. То есть она по-любому должна была нас убить. По всем правилам, вот, по всем правилам хорошего тона между... как они живут. Но она этого вот не сделала.
А вот когда был самый страшный момент в вашей жизни, вы его хорошо помните? Может, это был медведь или янтовидная собака? Может быть, это был Афганистан?
Не, самый страшный момент, когда у нас в Олимпиаду, когда мы сидели там полгода на этой биостанции, потому что меры супербезопасности были, вертолеты или не летали, нас в 2013 году меняли военные. И это были такие пилоты, что они нас чуть не убили. Вот тогда было страшно, да.
Это интересно. То есть какие-то серьезные вещи, происходящие, например, в Афганистане или там с медведем, это не то. А вот такая вот вроде, казалось бы, мелочь, да, совершенно случайность.
Ну просто вот чувствовалось, что люди не владеют этим вертолетом, и вот над тобой висит этот мотор, двигатель, и ты понимаешь, что он вот над тобой. И вот сейчас вот земля вот тут рядом. Но они как-то все-таки справились, спасибо им.
В Вот знаете, не совсем тактичный вопрос, но тем не менее, поскольку задает наш слушатель, я его задам, и вот как раз, мне кажется, в контексте он ляжет удачно. А какой традиции религиозной вы придерживаетесь? И придерживаетесь ли вообще? То есть верующий ли вы человек, если возможно этот вопрос ответить?
Я как бы крещенный православный человек. Дело в том, что ну, как сказать, если говорить о православии вот в нормальном смысле, то божба — это грех. То есть вот сейчас бить себя в грудь и говорить, что я такой христианин — это грех. Поэтому я скажу, что я церковь, ну, крещеный православный.
Несколько вопросов возникли у нас, когда мы слушали вашу первую музыкальную заявку. Там рефрен был замечательный, да, там что-то про вору и убиваю. Но это пелось, конечно, не в том контексте, в котором мы привыкли в 90-е годы слышать это все из радиоприемников. Это в связи вопрос от нашего пользователя Леонида. Есть несколько еще музыкальных композиций, на которых хотят вас прочекать. Вот смотрите, у группы Тату была песня «Не верь, не бойся, не проси». А у Константина Кинчева есть песня «Проси, бойся и верь». Вам какой набор слов ближе, Михаил?
Первый.
А почему? А почему не второй? Потому что первый, как мы понимаем, это вещь такая. Про места не столь отдаленные ближе, а вторая скорее как раз про предыдущий вопрос.
Ну, в принципе, я сам не сидел, но в молодом романтизме я как бы считал, что каждый уважающий себя мужчина должен побыть в тюрьме.
Но Бог миловал.
Бог миловал.
А вот если, например, говорить о современной литературе, Захар Прилепин, вот имя, наверное, которое сейчас, ну, практически каждый знает. Читали ли вы «Обитель»?
Извините, нет.
То есть ничего из его произведений не читали?
Нет.
А из современной литературы вы что-то можете назвать, что вы прочитали, что произвело впечатление? Причем неважно, какое.
Я отвечу на этот вопрос несколько, ну, может быть, не по теме. Я считаю настоящими стихи Растеряева. Самый, может быть, на свете самый какой-то труд слушать, как на стенке ходики идут.
Игорь Растеряев, опять же, он был у нас, кстати, в гостях. И
нам тоже повезло.
И даже спел нам все, что
я считаю его стихи настоящими.
Это вот человек, который живет с нами сейчас, наш современник, которого вы можете назвать в качестве примера.
Да.
Хорошо. Следите ли вы за новостями, Михаил? Вот приходят новости. В том числе сейчас вы здесь сидите, вы кое-что слышали. В принципе, вы как в этом смысле устроены? Где вы берете информацию? Какие новости на вас влияют? Есть ли у вас телевизор?
Ну, поскольку я живу... Ну, честно говоря, вот тут я устроен, кстати, нерационально. Я как-то машинально смотрю шестичасовые новости.
По Первому каналу.
Да, приходя с работы. И мне кажется, что это неправильно, потому что они меня все меньше и меньше устраивают. Именно выбором темы.
А что там сейчас показывают? Мы просто не в курсе.
Мы не смотрим телевизор.
Расскажите, Михаил, о чем там сейчас в 6 часов обычно?
Не знаю. Ну, вечно это... Вечно это Сирия... Не знаю.
Еще более вечная Украина, наверное.
Да. То есть, даже если переключить на ОТР и вот, как бы сказать, вот так вот посмотреть, даже у тех что-то более разнообразное. Не знаю.
То есть Михаил однобибл, телевизор, похоже, скоро выключит. Сейчас мы вот его спросили, он задумался.
Да, вот это вот. Я думаю, я из общения с вами извлеку пользу.
Прекрасно, прекрасно. Давайте,
ну,
давайте.
Хотя бы это, да, мы тоже очень рады.
Слушайте Фонтан Кофис. Вот смотрите, какие у нас новости замечательные. Человек поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, мог сесть, но даже прокурор говорит, штраф свободен. Еще непонятно, дадут ли ему этот штраф. Судья может его и не дать. Но, в принципе, у нас бывали ситуации, когда судья и не реагировал на предложение гособвинений, давал какие-то свои истории. То есть,
даже
в принципе, сесть еще может. Знакомы с этим сюжетом? Знакомы ли с акционистом Павленским, который вот то там продолжает удивлять и делать свое дело? Ни разу человек фактически не понес никакого наказания. Вот дверь ФСБ поджег, и штраф 1,5 миллиона то, что просит гособвинение. Вас не удивляет? Удивляет? Интересно это? Или все-таки реальные сидящие люди это поинтереснее будет?
Вы знаете, все-таки я вот когда работал на биостанции, там это все-таки наука, и там есть определенная эта выучка и школа, что ну, не нужно судить вскользь. Тут, если в эту ситуацию вникать, надо понять мотивировки прокурора, мотивировки этого человека, я даже фамилию его не запомнил.
Павленского. Мы напомним.
Потом, может быть, мотивировки людей, которые за ним стоят, и стоят ли за ним какие-то люди. Потом, то есть тут нужно понять мотивацию всего, что происходит. Но с точки зрения обывателя, каким я тоже являюсь, как и все, это, ну, просто дикость какая-то. Ну, интереса особо это у меня не вызывает, честно говоря.
Дикость какая-то. Именно так Михаил Однобибл комментирует то, что сделал Петр Павленский у здания, где, как мы узнали, помнишь, из процесса, чем объясняли, что это историческая дверь, тем, что там уважаемые люди сидели в 30-е
Например,
годы прошлого века.
Да.
Это говорили вслух люди в погонах. Круто, правда?
Все-таки хочу вернуться к очереди, но вернуться очень аккуратно, потому что вчера Артемий Троицкий очень интересно так поступил, впервые, наверное, так жестко, я имею в виду все его речи относительно литературы, исключая последний роман «Зимняя дорога», но такого спойлера я еще не видела, то есть везде убийца-шофер, он рассказал все. Мне бы не хотелось, чтобы наши слушатели знали заранее о чем, что и как, мне просто очень хотелось, чтобы они взяли эту книгу и ее прочитали, поэтому я очень надеюсь, что она выйдет и в достаточно большом тираже. Отождествляете ли вы себя с главным героем? То есть он — это вы в каком-то смысле или нет?
Ну, он — это я, но только в плане каких-то потенций. Я хуже его намного. То есть он тот, кем я хотел бы стать, если бы я мог.
Понятно, мы ответили. Ну вот у вас сейчас есть возможность сказать, в общем-то, России, Петербургу какое-то вот слово, которое, может быть, вы бы вчера сказали, если бы получили премию «Национальный бестселлер», вошли бы вот, то есть не только в финал, но и стали победителем. Вот сейчас есть такая возможность. Что бы вы сказали?
Это сложный вопрос. Я настолько как бы не был готов стать победителем.
Даже попасть в поле зрения?
Нет, я просто не верил, что я стану победителем. Потому что, поскольку я тихоход и тугодум, то есть я такие вещи обычно ну, как бы продумываю заранее. И вот прямой эфир, он хорош, конечно, вот этим экспромтом и импровизацией. А вот так вот сказать, что бы я мог сказать?
Ну вот смотрите, тут как бы часто новости помогают нам сориентироваться. Я как человек, который сидит на новостях, давно всегда проверяю собеседника именно новостями. Это очень интересно. У нас в Петербурге сегодня пройдет санкционированный митинг на Марсовом поле против наименования одного из мостов города именем, как говорят сейчас, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Это произошло, топонимическая комиссия большинством голосов это решение приняла. Огромное количество горожан, ну, как бы мягко выразиться. Но вы понимаете, реакция такая, очень болезненная. И вот люди сегодня выйдут, чтобы об этом деле заявить. Как вы относитесь к таким вещам, как, не знаю, появление таких наименований в культурной столице, такой реакции на эти наименования? Что вы вообще об этом думаете?
И как бы это было, если бы у вас так назвали, например, мост или площадь или улицу?
Вот вы меня и подвели к ответу. Именно важен сам выбор тематики, о чем вообще в обществе спорят. Вот у нас в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде из-за безалаберности завезли самшитовую огневку. Такая бабочка очень прожорливая. Она съела у нас аборигенный реликтовый вид колхидский самшит в горах. То есть это огромные леса, которые просто съедены. И вот про это ни господин Путин, ни какие-то еще господа ничего не говорят. Сказал только один господин министр МПР, что надо бы назвать виновных. Виновные много лет прошло, до сих пор не названы. Вы понимаете, что этот вид пережил динозавров, он пережил ледниковый период, он пережил большевиков, Сталина, он все пережил. Он не пережил Олимпиаду. И он не вернется. Это невозвратимая потеря. Об этом ничего не говорится. А мне, честно говоря, вот я скажу прямо, мне все равно, каким именем назвать этот мост.
Скажите, пожалуйста, Михаил, а вот можно ли каким-то образом эту историю править? Нужно ли ее править? Я вижу, что у вас боль внутри относительно того, чем живет человек, который интересуется новостями, да, и какие вещи туда вообще в это поле зрения не попадают. То, что вы сказали, это действительно кошмар. Почему мы об этом не знаем? У вас есть ответ?
Я думаю, исправить ее невозможно. А ответ заключается в том, что у зубров, у каких-то друзей, у каких-то других зверей нет избирательных урн, в которых они могли бы опускать свои бюллетени. Но у них есть свои интересы, там, не знаю, право на жизнь или там, как это назвать. Но, тем не менее, эгоизм, вот этот видовой эгоизм человека, он как бы, конечно, все равно...
Не преодолеть.
Не преодолеть. Это не преодолеть.
Тогда такой вопрос. Раз мы заговорили о параллельных каких-то вещах, их многие люди действительно думают, но это правда, в поле зрения современных СМИ это не очень сильно попадает. Как вы относитесь к тому, что там ученые говорят, что через 80 с небольшим лет, к концу столетия, на планете Земля температура вырастет градуса на 2 и затопит огромное количество территорий? По-моему, здесь у нас тоже будет макровато. Это проблема. Человечество может об этом задуматься сейчас и как-то спрогнозировать свое поведение, там, скорректировать свое поведение? Или здесь тоже не преодолеть, не выскочить из этой природы?
Я думаю, не выскочить. Я думаю, в принципе, наша цивилизация заканчивает свой путь, и это непреодолимо.
Если это непреодолимо, 16 лет вы писали «Очередь». Когда нам ждать следующей очереди? В смысле следующего произведения? И ждать ли? Пишете ли вы его сейчас? Собираетесь ли?
Ну, тут есть такая вот фраза такая, ну, делай, что должно, и будь, что будет. Это поэтому очень написано. А сейчас я, ну, пытаюсь что-то сделать, не могу сдвинуть, а почему, я не понимаю. Я даже не знаю, кто бы мне мог помочь, честно говоря. И куда мне переехать для этого? На Белое море или на Камчатку? Не знаю, просто не знаю.
Давайте вместе нарисуем ту карту, где даже через 100 лет воды не будет. И исходя из этого, будем строить нашу жизнь. Правда же интересно, где твои внуки окажутся? Или неинтересно?
Мне интересно. Да, интересно.
Прекрасно. Михаил, мы с вами вступаем в переписку, вы мне свой электронный адрес оставьте, мы с вами это дело обсудим. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Ну что, друзья, 14:28. Это значит, что мы отпустим нашего гостя. У вас поезд, вы же уезжаете уже сегодня, да?
Завтра, да, завтра, по-моему? Да. Ну, хорошего вам вечера, хорошо вам погулять по Питеру. Надеемся, что будем дружить и ждем новой рукописи. Спасибо большое, что пришли. И хорошего вам.
Спасибо вам за приглашение, за этот разговор.
Да, по-моему, было интересно. И даже какие-то вещи мы для себя вынесли, вы для себя вынесли, а значит, все не напрасно. Михаил Однобибл в прямом эфире на Фонтанку офис отвечал на наши и ваши вопросы.
И раскрыл все тайны нам, которые мы хотели, собственно говоря, раскрыть.
Какие удалось, да, расколупать за этот час. Финишируем мы по просьбе нашего гостя классическая история про наш замечательный город «Черный пес Петербург», ДДТ. Только скажите, почему вы выбрали эту песню в качестве финальной?
Ну, честно говоря, немножко, извините, петербуржцы, тягостное впечатление город производит.
Тягостное впечатление производит город. Спасибо за честность, Михаил. Да. Мы тоже справляемся иногда с тяжестью. Ну вот, в общем, финальный аккорд мы слушаем, а далее музыка до конца часа, после чего эстафету подхватят наши коллеги. Спасибо.